с Мировым океаном. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. На наших волнах, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира, как всегда, тот же, 8 800 222 12, и, как всегда, бесплатно для жителей всех регионов России. А пейджинговая связь, как всегда, в Москве только бесплатно, для москвичей, 961-43, абонент «Радио Свобода». А вот смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Новостей очень мало, в основном, по-моему, теннисные. Сейчас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов быстро вас с ними познакомят.
Ну, зато мы можем сосредоточить полностью свое внимание на теннисе, вот рассказать обо всех результатах вчерашнего дня. А вчера там начался третий круг одиночных разрядов, то есть первые участники 1/8 финала стали определяться. И вот у мужчин швейцарец Роджер Федерер, первая ракетка мира, нанес поражение французу Марку Жикелю в трех партиях. Еще один сеянный игрок, высоко сеянный игрок, выбыл из розыгрыша. Это испанец Давид Феррер. В четырех сетах он проиграл хорвату Марио Анчичу. Маркос Багдатис, 10-я ракетка турнира, уверенно выиграл у Симона Штадлера из Германии. Фернандо Вердаско, испанец, играл с чехом Томашем Бердахом. Это как раз вот единственная пара, в которой два сеянных теннисиста дошли до третьего круга. Вердаско 22-й, Бердах 11-й, и победил здесь сеянный ниже, то есть Вердаско. Причем более чем уверенно в трех сетах, а третий и вовсе 6-0. Станислав Вавренко, швейцарец, 13-я ракетка турнира, не до конца провел свой матч с Мишей Зверевым из Германии, поскольку после двух сетов, проиграв их, немецкий теннисист снялся. Отказался от продолжения борьбы. Далее вышли в следующий раунд 20-й, посеянный под 20-м номером австралиец Лейтон Хьюитт, переигравший итальянца Симона Болелли, и 31-я ракетка турнира, испанец Фелисиано Лопес. Он нанес поражение американцу Бобби Рейнольдсу. А вот еще один из числа 32 сеянных проигравших в третьем раунде. Это Андреас Сеппи, итальянец, уступил Марату Сафину в четырех сетах. Россиянин победил. Теперь в результате в 1/8 вот 4 пары уже известны. Федерер сыграет с Хьюитом, Багдатис с Лопесом, Фердаско с Анчичем, а Сафин с Вавринкой.
Очередная сенсация в женском одиночном разряде. Еще одна фаворитка соревнований завершила выступление. Первый номер посева Анна Иванович из Сербии подкачала, снизив представительство этой страны еще на 1 единицу. Иванович потерпела поражение от китаянки Джен Цзе 1-6, 4-6. Россиянка Светлана Кузнецова, посеянная под 4-м номером, выиграла у Барбары Заглавовой Стржицевой из Чехии 6-2, 6-4. Еще одна россиянка по итогам вчерашних поединков вышла в 1/8 финала, это Анна Чеквитадзе, выигравшая у своей соотечественницы Евгении Родиной 6-4, 6-3. Две американки вчера одержали победы. Серена Уильямс, номер 6, взяла верх над француженкой Амели Морисмо, которая посеяна аж под 29-м номером на этом Уимблдоне, 7-6, 6-1. А Беттани Маттек, она не вошла в число сеянных теннисисток, она одержала победу над француженкой Марион Бартоли 6-4, 6-1, а Бартоли получила 11-й номер посева. Кроме того, Агнешка Радванска, полька, нанесла поражение Анастасии Павлюченковой, россиянке, 6-3, 6-2. Павлюченкова впервые прошла квалификационный раунд Уимблдона взрослого, но вот и дошла так достаточно высоко, далеко на этом турнире. Николь Вайдишева, чешка, одержала победу над австралийской теннисисткой Кейси Делаква 6-2, 6-4. Агнеш Саваи из Венгрии, номер 15, выиграла у Аннабель Медины Гарригес из Испании 7-5, 2-6, 6-2. Ну и в 1/8 финала встретится таким образом по итогам этих матчей Кузнецова-Радванска, Вайдишева-Чеквитадзе, Серена Уильямс-Маттек, американская пара, ну и Саваи-Джен.
Ну вот, видите, других новостей сейчас нет, и в основном говорить мы с вами, конечно, я так полагаю, будем о чемпионате Европы по футболу. Событий там было много, полуфиналы состоялись. Вот это два таких события, которые, перевешивают массу других спортивных событий. Но перед тем, как вот идти в студию, естественно, мы знакомимся со всеми газетами и хотим вас с ними познакомить. Так вот, тут что получилось интересно, что газеты у нас в основном за вчерашний день, за 27 число, в которых еще нет ничего про матч Испания-Россия. И сейчас, конечно, очень интересно и на сайтах, и в газетах просматривать и читать то, что говорилось перед этим матчем. Потому что сразу возникает масса соображений. Ну, вот они возникли, газет много, а мы еще успеем сейчас послушать, поскольку два человека уже ждут своей очереди, у нас слушатели активные.
Да, первым позвонил нам Эмиль Викторович из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович. Добрый день.
Разрешите высказать, так сказать, свое мнение о игре нашей команды? Да,
конечно.
Футбольной, естественно. Значит, обычно говорят, что выигрывает команда, проигрывает тренер. Вот мне-то кажется, тут все наоборот. Бронзовые медали выиграл тренер, а два матча с испанцами начисто проиграла команда. Вообще проиграть испанцам не зазорно, это отличная команда. Но с общим счетом минус 6, это, мне кажется, недостойно настоящей, так сказать, команды. Вот моя точка зрения. Благодарю вас.
Спасибо, Эмиль Викторович, за вашу точку зрения.
Слушаем,
чтобы вы ее высказали нам.
Слушаем Александра из Москвы.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
Я бы хотел по поводу игр сначала в четвертьфинале сказать, а по поводу потом в полуфинале.
Пожалуйста.
Ну вот. По поводу игры испанцев с итальянцами, тут много говорить нечего. Никто не хотел рисковать, повезло испанцам. Такую игру не уважают. Вот. Насчет игры нашей с голландцами. Сыграли нормально, достойно. Недостатки никуда не делись, слишком много ошибок. Защита все время бросала Акинфеева одного. В нападении плохо понимали друг друга. Хидинг зря выпустил Белялетдинова, от которого никакой пользы, он только чуть не сглазил. Нам ведь через несколько минут после этого забили. Просто какая-то плохая примета. Вот, получается. А голландцы, похоже, стали жертвами своей собственной пропаганды. Поверили в это 3-1, а когда наши стали играть не хуже, растерялись, не знали, что делать. Когда поняли, было слишком поздно, сил не осталось. А Акинфеев однозначно у нас был лучший. Вытаскивал все игры на 50-60%. Аршавин был хорош. Не только сам ломился в ворота, еще и другим помогал. У голландцев лучший был Снайдер, самый активный. Вот. Теперь по поводу игры немцев и турок. Турки там делали то, что могли, немцы делали то, что захотели. Показали характер, не раскисли после двух турецких мячей, играли, как будто ничего не было. Нам бы так. Это и есть класс. Больше всего мне понравился гол Клоза. Вроде и простенький, но парень не упустил свой момент. А у турков тренера зовут Фатих. По-турецки это завоеватель. Но финал завоевать не получилось, и турецкий марш на Вену сорвался. Но турки все равно молодцы. Без лучших игроков бились на совесть и сделали больше, чем наших. Их бронзовые медали настоящие. Ну и по поводу последней игры с Испанией. Я скажу так. Вот у меня в семье мало что понимают в футболе, но эту игру они смотрели. А после игры сказали, лучше бы мы Соловьева смотрели. Там все логично. Лига чемпионов указала место Кубку УЕФА. С такими источниками, как Реал, Барселона, Севилья, испанцам есть откуда черпать. Было похоже, что испанцы просто лучше обучены играть и лучше знают, что такое футбол. Вроде бы и послабее наших, а такое впечатление, что сильнее. Как отбирали мяч, защищались с умом, нападали дружно. Ничего не придумали, просто сполна использовали все наши слабости. И в обороне, и в нападении. Заблокировали нам фланги, а наши не смогли перестроиться. Как сказал фельдмаршал Салтыков, когда разбил прусского короля Фридриха, король все сражения начинает одинаково, как старая бабка, один кафтан носит. Пооборвался уже господин. Так вот нашим, несмотря даже на Хидинга, профессионализма не хватило. Не забиваешь ты...
Александр,
тебе,
все ясно.
Известно.
Александр, спасибо за такой...
Прямо-таки целый какой-то отчет получился, как по писаному Александр так четко все изложил.
Обзор.
Несвойственный себе манере.
Нет, именно не отчет, а обзор, потому что про все матчи. Ну вот сейчас мы тогда с чистой совестью прервемся ненадолго, а потом дальше будем слушать наших слушателей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд. вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Продолжаем на волнах «Радио Свобода» программу «Час прессы спорт». И у нас вот еще ждут два слушателя, а потом уж тогда газеты почитаю. Сейчас послушаем двоих, потом какую-то паузу, пожалуйста, сделайте, чтобы навести вас на новые соображения.
Евгений из Воронежа.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Знаете, я начну издалека. Я слушал по радио России и на «Маяке» отзывы о матче, о последнем, с испанцами. Да. Вот. И только на радио «Свобода» от Олега Винокурова я услышал правильное мнение об этом матче. Только он один мог высказаться так, как оно выглядело. Я когда-то был на матче в Ленинграде еще, когда играли венгры с «Зенитом». Это было 51-й или 52-й год, когда у венгра одного лопнула резинка в трусах. Тогда «Зенит» проиграл со счетом 3-1. Вот точно такая же игра была. И еще одну игру помню. Это примерно в 51-м году тоже. Московская «Динамо» с вратарем Хомичем играла в Воронеже с «Динамо» с Воронежским. И москвичи выиграли со счетом 11-1. Вот это такие игры были.
Понятно.
Спасибо вам за ваше мнение о передаче. То есть о матче. Спасибо большое.
Спасибо и вам за
спасибо и вам,
высокую
Евгений.
Оценку. Хотя, конечно, трудно сейчас вспомнить, что я такого сказал. Какие-то казавшиеся мне естественными вещи, видимо,
да
специально же не продумывал.
Что у нас объективно везде мы оцениваем все.
Стараемся в меру скромных.
Ну, еще такие пикантные подробности слушатель вспомнил.
Да.
Олег Алексеевич из Москвы.
Доброе утро, друзья.
Здравствуйте, Олег Алексеевич.
Вы знаете, что вчерашний триумф, вероятно, не снился и попанинцам в 37-м году. Потому что как встречали вчера, так сказать, наших сборников, Москва такого, мне кажется, еще не знала.
Понятно.
Как вчера старался Малахов, он и так какой-то бесноватый, а тут он из кожи лез вон. Но я хочу немножко о футболе. Мне кажется, нарушены все правила здравой жизни. Если бы я был хозяин команды футбольного хозяйства, я бы наших футболистов обнажил им задницы и розгами. Почему? А потому что после блестящего матча с голландцами они показали абсолютно безвольное состояние в игре с испанцами. Не было ни задора, ни внутренней активности. А ведь на них был направлен, можно сказать, прожектор всей российской общественности на этот матч. А они выглядели только полматча, более-менее бегали, а потом покорно сдались. Не за это ли их так встречали? Не за то ли встречали, что они 7-1 проиграли испанцам в двух играх? Проиграли румынам. Понимаете, это что-то не... Я считаю, что вот этот триумф, он надуманный. Он идет лишь только нужен политикам для того, чтобы формировали армию покорных на все зомби.
Ясно, Олег Алексеевич. Насчет вот покорности я два слова добавлю, а потом мы как раз можем... И обязательно хочу прочитать все-таки кое-что. Вот когда после матча с Испанией российские футболисты, некоторые сказали, что это был матч до первого гола, вот это меня вообще покоробило. Потому что что значит до первого гола? Это значит, что пропустив вот этот гол на 50, там не помню какой, 6-й или какой-то минуте от Чави, пропустив гол, все, вы, значит, игра была до первого гола, значит, все, вы уже, получается, сдались и покорно, я вот слово Олега Алексеевича, покорно пошли на поводу у забивших вам гол. Это вообще как-то удивительно. Турки, мол, 4 раза там в 4 матчах, по-моему, на последних минутах забивали. Если бы они тоже считали, что до первого гола, а был у них случай, когда, по-моему, и 2-0 они проиграли.
0-2, конечно,
да,
чехам.
С другой стороны, ведь есть же тут логика тоже. Вот почему так все удивляются, что 2 непохожих матча. Но ни одна команда не избежала ну, я не знаю, как назвать, функциональных ям или каких-то, ну, провалов, не провалов, провалы у всех разные. Ни одна команда не избежала. Голландия потеряла игру, Германия там в какой-то момент потеряла игру, Испания в какой-то момент потеряла игру, все в какой-то момент теряли игру. Нельзя, значит, месяц вот так пройти. Ну, должно было с Россией случиться, или что,
Она сперва нашла, а потом потеряла.
Ну, а что, Россия, она не поддается общим законам, что ли, футбола? Ну, иногда может сложиться такое впечатление в целом по жизни.
Вот. Никаким здравым законом.
Да, что здесь как-то в данном случае законы как-то по-другому действуют. Но вообще, ну, значит, это футбольный закон. Нужно уметь, как некоторые команды делают, преодолевать вот этот вот... Вот испанцы молодцы с Италией преодолели этот момент. Португальцы не преодолели с немцами, отправились домой. Голландцы не преодолели, отправились домой. Ну и так далее. Ну,
а еще, мне кажется, очень важное по существу вот этих двух матчей с Испанией обстоятельства, что проиграв испанцам первый матч, сделали, с моей точки зрения, совершенно неправильный вывод. Почему-то тогда сказали, что проиграли из-за собственных ошибок.
Игра была равна, два нелепых гола, все решили.
Да, детские ошибки, глупые ошибки, что такое вот объяснялось. Но это ж тогда ты совершенно неправильные выводы делаешь. Если ты признаешь, что ты проиграл команде более высокого класса, то ты ищешь средства компенсировать вот это отставание в классе. Если ты считаешь, что ты проиграл из-за глупых ошибок, то ты тогда думаешь только о том, чтобы не допустить глупые ошибки. Но это же разный подход к игре. Да, глупых ошибок уже, по-моему, не допустили. Ну, проиграли из-за разницы с теми же тремя голами, с такой же разницей, как и перед этим. Так вот, теперь вот газета. Вот газета, новая газета у меня в руках, в которой интервью с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым, бывшим тренером олимпийской сборной. Он был вторым тренером, если кто не знает, у Анатолия Бышевца в 1988 году, когда сборная СССР стала олимпийским чемпионом.
Ну, и вообще главный... он и в первой сборной тоже был, естественно, помощником Бышевца.
Да, ну она просто ничего не выиграла.
А, ну да.
Тут написано бывшая олимпийская сборная. Главный тренер Сатурна. Так вот, ну интервью само по себе нормальное, но последний абзац, вот последний ответ на последний вопрос меня просто поразил. И он, мне кажется, характеризует вообще положение в российском тренерском корпусе. Вопрос ему задают, тут два корреспондента задают ему вопрос. Многие считают, что результат нашей сборной во многом связан с идеальными условиями, которые созданы для тренерского штаба. Гаджи Гаджиев отвечает, все изменилось по сравнению с 90-ми годами прошлого века. И условия, и отношение клубов к сборной. Сама страна изменилась. Раньше была совершенно другая сборная. Не было такой уверенности в своем составе, как сейчас. Да и не было таких игроков, как Аршавин или Павличенко. Но это просто в шок впадешь от такого ответа. 90-е годы. Сейчас вот Аршавин и Павлюченко только-только собираются, может быть, попробовать свои силы за границей. Цены там фигурировали до матча с Испанией, во всяком случае, какие-то совершенно сумасшедшие, там, под 25 миллионов евро доходило. Конечно, смешно, это, я думаю, что это пресса просто здесь раздувает, но это не важно. Но тогда-то, в 90-е годы, сборная России состояла из игроков. Ну-ка, давайте все перечислять, кто кого вспомнит.
Да не хватит нам пальцев ни на руках, ни на ногах.
Ну, Интер, Манчестер Юнайтед были представлены, там, я не знаю,
Барселона.
Бенфика, Барселона. Да. Ну, просто, ну, имена. Слушатели, наверное, и так знают, там, кто где играл. Ну, даже вот сейчас начни перечислять имена, там, я не знаю, Добровольский, Шалимов, Колыванов, Кончельский, Скарпин, Мостовой.
В Испании человек 10 играл,
наверное. Анопка, Харин. Ну, в общем, просто все были игроки из... топ-клубов, как принято говорить, из знаменитейших, известнейших клубов Европы. Почти все. Из России, по-моему, тогда даже, ну, может быть, кто-то, я сейчас уже не помню весь состав. Так вот, и они успеха не добивались. Из-за чего? Из-за того, что вот российские тренеры ими руководили и позорно проваливали чемпионат за чемпионатом.
И со всеми ними ругались на каждом чемпионате.
Да, и всегда были виноваты игроки.
Если бы был сейчас на этом чемпионате российский тренер, то после матча Испания-Россия первого, 4-1, как всегда, начались бы распри, все бы друг на друга там валили, игроки на тренера, тренер на игроков, и вообще ничего этого не было.
То есть сейчас значительно больше проблем с составом, чем было тогда, как говорит Гаджиев, не было такой уверенности в составе. Тогда в состав не вмещались люди. Придумывали, наверное, Олег Романцев придумал какую-то совершенно там идиотскую вещь во время чемпионата Европы в Англии. На месте правого защитника там оказались и Кончельскис, и Карпин, по-моему, на месте правого полузащитника. Мешали друг другу. Ну, в общем, чего только не выдумывали тренеры вообще. И вот сейчас во многом связано с идеальными условиями, видите ли. Значит, сейчас...
Ну, условия действительно стали лучше, надо сказать, в 90-е годы. Но Гаджи Муслимович-то помнит, как Бышевец должен был... Благо, Бышевец может все решить проблемы и все организовать. Он доставлял каких-то курс птицефермы, там, чтобы игроков на базу привозили, чтобы игроки питаться могли нормально. Ну, действительно, был какой-то там, в общем, идиотизм, как ты уже выразился только что.
Да, но, короче, что касается игроков, да сейчас бы Хидинг у тех игроков, это вообще можно было бы замахнуться на звание чемпиона мира. Вот так из этого интервью. А вот еще я потом уже вас сейчас просто не успею познакомить. Это в газете «Ведомости». Замечательная редакционная такая колонка или заметка, но она с продолжением на другой полосе идет. Называется «Мяч патриота». Вот это очень интересно прочитать именно, поскольку эта самая газета «Ведомости» все делает нормально. И пишет: читая эту колонку, вы уже знаете, прошла ли сборная России в финал чемпионата Европы. Но независимо от результата вчерашней игры с Испанией, российские болельщики, ну и так далее. Я просто вам ее, эту заметку сейчас начну читать. А вот самое главное, что хочу сказать, тут написано в конце этой заметки, это я уже скажу после сводки новостей, когда мы прервемся. Так вот, уже целую неделю, пишет газета «Ведомости», бабушки и дедушки, дети и взрослые, российские граждане и гости страны, на улицах, во дворах и детских садах, в коридорах офисов и у мартеновских печей обсуждают тактические схемы, травмы и дисквалификации игроков сборной России. Гусу Хидингу уже не надо объяснять, кто это. Ставят памятники, называют его именем детей, обещают гражданство и награды. Народ раскупает столики в барах и телевизор в магазинах. Массово летит в Австрию без билетов на матч. Самый ходовой товар в московских пробках не базы данных, не цветы и зарядные устройства для телефонов, а российские триколоры. Стремительная, полная и массовая идентификация со страной, любовь к государственному флагу, ну и так гимну и тому подобное, музыка Александрова, слова Михалкова, которая взялась вроде бы ниоткуда, снизу. Удивительно, ведь власти и политтехнологии долго и безуспешно пытаются привить такое поведение сверху. Им не удалось это делать даже во время государственного праздника «День России». Мы сейчас прервемся, в эфир вернемся после сводки новостей, но вот эту колонку из газеты «Ведомости» я вам обязательно дочитаю. И еще напоминаю, что сегодня в 18.07 слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Молодая литература». Тема вообще любопытная.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни ведется поиск боевиков, напавших в пятницу вечером на милиционеров у селения Даргом. В бою погибли 4 милиционера, еще 4 ранены. По данным МВД, нападение совершила группа Усмана Муцыгова, под руководством которого боевики ранее напали на горное селение Бино-Ведено. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают сегодня на переговорах в Москве вопрос о поставках газа на Украину. Ранее компания «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились начать подготовку долгосрочных контрактов на подготовку, на поставку и транзит газа. Грузия не собирается делить Абхазский регион и на сферы влияния с Россией, заявил в пятницу президент Грузии Михаил Саакашвили. Выступая в Тбилиси, он отметил, что не пойдет на уступки за счет территориального единства и суверенитета Грузии. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с задержанием внештатного сотрудника туркменской редакции «Радио Свобода» Сазака Дурдымурадова. Он был задержан и избит за отказ прекратить сотрудничество с «Радио Свобода». В городе Триполи на севере Ливана в результате взрыва в жилом доме погибли 2 человека, не менее 17 ранены. Взрыв произошел неподалеку от района недавних столкновений между суннитами, сторонниками правительства Ливана, и оппозиционными алавитами. В минувшее воскресенье в перестрелках между ними погибли 9 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Соединенные Штаты и ряд других стран намерены внести в Совет Безопасности ООН проект резолюции о санкциях против Зимбабве. Ранее Совет Безопасности выразил сожаление в связи с проведением в Зимбабве второго тура президентских выборов, несмотря на отсутствие условий для честного и свободного голосования. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама и его бывшая соперница Хиллари Клинтон провели объединенный предвыборный митинг.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни, а на связи...
Борис из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, мои хорошие Винокуровы.
Здравствуйте, Борис.
Как же правильно Эмиль Викторович сказал, с ним согласен. Ну, у меня к вам, конечно, вопрос.
Да.
Безусловно, конечно, не видно было никого, ни Киржакова, в смысле в матче с Испанией.
Его тем более не было на поле.
Нет,
Аршавин. Не Киржаков, Аршавин.
Ну, естественно.
Простите. Ничего. Вот. Жалко мне Жиркова, безусловно, этого работягу и трудягу. Как же все правильно вы сказали, но я хочу сказать вот, что некоторые звонки, конечно, я с ним был не согласен. А именно в чем? Ведь неужели трудно всем болельщикам, вот этим догматам, фанатам, трудно понять, что разные весовые категории, совершенно разные. О какой можно технике и мечте там говорить? Вот вопрос, ваше мнение, как вот вы, согласны или нет?
Борис, я лично с вами согласен. Действительно, разные весовые категории.
Да.
Иногда это можно компенсировать чем-то. Ну, знаете, как, например, в какой-нибудь борьбе, вот, да, ушу или там дзюдо, или где там, да, бывает так, что за счет техники, за счет каких-то там еще качеств, человек из низ более легкой весовой категории побеждает более тяжелого. Но тут-то как раз все наоборот, потому что испанцы это разные весовые категории с точки зрения мастерства. Потому что они и в технике, и в ловкости, и еще и в массе, в понимании игры и так далее. Но, кстати, чему это удивляться? Но ведь все игроки испанской сборной варятся в чемпионате Испании.
В Англии.
Ну, Торрес, да, в Англии играет, еще кто-то.
Ведущие чемпионаты мира, ведущие.
Да, но
Фабрегас, это да. Самый Торрес.
Ну, тоже. Ну, ну, короче говоря, в арсенале, конечно.
Борис, мы с вами согласны.
Много,
короче,
да,
вот
действительно.
Насчет весовых категорий мы
вот
согласны.
В своем пространном выступлении Александр, вот, да. Как по писанному, тут отреагировал еще и Сергей Митрофанов, написал на отреагировал на это выступление.
Да.
Сказал там, да, Лига чемпионов
указала
место Кубка УЕФА. Ну, так, если
это
посчитать образ, сейчас, да, за 15 лет российской, ну вот российская история, сколько там, 15 лет, выиграли 2 кубка УЕФА. За это время Испания выиграла 3 кубка УЕФА, ну и не считая еще там 2 кубков и 4 там турниров Лиги Чемпионов, предположим. Ну и как это все, один великий Гус Хиддинк должен все это нарушить, да, все вот это.
Совершенно верно. Тем более, что перед чемпионатом мы, когда анализировали составы команд, посмотрели на испанский состав, вот это да, даже Рауль не вписался в схему Араганеса, и многие критиковали за то, что человек, ну...
Ну, Рауль бы и не помешал.
Вот именно.
Не помешал бы, конечно, картину вообще не испортил. Но тренеру, естественно, виднее. Теперь-то мы видим, что Араганес все очень четко спланировал.
Молодежь сделал ставку на молодежь.
Совершенно верно, да. То есть ничего...
Правильно, на молодежь. Вот и хорошо. Давайте-ка вспомним молодежь. 6 раз за последние годы, там, за последние 13 лет сборная Испании выиграла чемпионат Европы среди 19-летних. Про 16, там 17-18 и не говорю. В призеры,
по 5, да.
Да, в призеры там чемпионатов мира попадала молодежных там и юношеских, ну они там разные категории. Ну и вот опять-таки, а у России один такой успех, в 2006-м 17-летние выиграли чемпионат Европы под руководством Игоря Колыванова.
При том, что в состав вот нынешней сборной Испании вошли такие ребята, как, скажем, Киркич.
Да, ну он попросил там, освободить, ну, да, его, да.
Все же впереди. То есть да. Есть потенциал еще у испанской команды. Чего не скажешь о сборной России.
Они в прошлом году, в позапрошлом и в этом году они все выиграли тут.
Нет, но мне еще очень понравилось, вот, что Сергей Митрофанов подметил
обзоре Александра вот эту очень самую образную фразу.
Это не Сергей Митрофанов, это я подметил. Сергей Митрофанов подметил, что в смысле, складненько было, как по писанному.
А я думал на этом.
Вот. Если уж мы говорим об образных, так сказать, образной трактовке выступления сборной России, то я после матча с испанцами спросил Владимира Нидергауса. Я говорю: Володь, ну как ты объяснишь то, что Россия дошла до полуфинала? Он мне сказал: раз в году и вилы стреляют, дескать. То есть, ну, это из разряда, естественно...
палка стреляет или так далее, да? И незаряженное ружье.
Ну, вот, раз в 20 лет и сборная России.
То есть, это чистой воды стечение обстоятельств. Ни в коем случае не показатель высокого уровня российского футбола.
Мы дойдем до колонки еще, до этой. Просто ждут люди, вот поэтому...
Ну, давайте слушаем Артура из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте,
уважаемый Артур. Олег, здравствуйте. Валерий, Дмитрий. Снова приятно с Олегом и Валерием побеседовать. Последний раз, когда мы разговаривали, здесь был Дмитрий, Роберт. Много событий произошло после этого. Я помню, что сказал в тот раз о том, что многие команды, начинающие резво на таких турнирах, как правило, быстро сходят с дистанции. Но так и произошло, в общем-то. Единственное исключение – испанцы.
Да.
А все остальные, в том числе голландцы, хорваты, португальцы, быстро сошли. Но что касается сборной России, я бы так проанализировал этот момент. Сборная России вынуждена была компенсировать свое отставание в технике и во многих других компонентах скоростью. То есть приходилось ей тратить гораздо больше сил, гораздо больше скоростной выносливости проявлять, чем, скажем, тем же испанцам, потому что она отставала в других компонентах игры. И, естественно, энергозатраты на одну и ту же, так сказать, футбольную деятельность, скажем так, гораздо больше у сборной России. И в конце концов, я вот так и примерно предполагал, я думал, что когда-то они должны просто выдохнуться, а когда-то они должны устать.
Артур, очень интересные
мысли, да. И, собственно, это и произошло, в общем-то, в игре с испанцами. Просто у них не хватало сил уже возвращаться в оборону. Это было видно даже в первом тайме, что скорости совершенно другие, чем в игре с голландцами, чем в игре со шведами и греками. Что касается шведов и греков, то тут можно было предположить такой исход, поскольку и шведы, и греки команда достаточно медленные, команды достаточно возрастные, и поэтому вот при таком максимальном напряжении сил и максимальных просто запредельных командных скоростях, что, в общем-то, Хидинг и попытался привить сборной России, их можно было обыграть. Это и произошло. Голландцы попали в функциональную яму. Тоже было видно, что они медленно очень двигаются.
Понятно. Тем более, что... Артур, понял. Я хотел просто еще вам одну фразу из интервью с Гаджиевым, вот из «Новой газеты». Вас не удивляет, его спрашивают, физическое состояние игроков российской сборной? Он отвечает: они хорошо подготовлены. Мы много критикуем календарь чемпионата России, говорим, что он не дает возможность клубам успешно выступать в Еврокубках, но на этом чемпионате именно наш календарь вне конкуренции. Ну, так вот он подчеркнул, что поскольку они вроде в форме там. Да, Артур, еще у вас есть
какие-то... Я еще хотел отметить одну вещь, что, зная методы Хидинга, примерно можно было предположить, что он прививает своей команде, в частности сборной России, запредельную функциональную готовность. Я просто в этой связи вспоминал, я очень хорошо помню ту игру, на чемпионате мира 2002 года между Италией и Кореей. Я помню, какую бешеную скорость развили корейцы в той игре. И это было примерно похоже, скажем, на игру Голландия-Россия. И они буквально просто итальянцев перебегали и выиграли ту игру, если вы помните.
Как, кстати, австралийцы с итальянцами, когда выводил им Хидинг на чемпионате
мира. Да, в общем-то, это можно
было
предположить все.
Да.
Но когда-то это все кончается, потому что это, так сказать... Победу можно одерживать вот таким образом, выражаясь такой военной терминологией, имея только трехкратное превосходство в живой силе и технике.
Понятно.
Чего, естественно, в России не было. Да, хватает на короткий отрезок команд Хидинга, хватает на какой-то короткий отрезок, ибо, вы правильно, Артур, подметили.
Потому что у него команды такие.
Нет. Все это сейчас, вы все забудьте, и все это...
Артур, спасибо.
Все эти соображения сейчас... будут разбиты в пух и прах благодаря сообщению Александра из Москвы, который, оказывается, нам вот сейчас сообщил, что Жириновский выяснил причину неудачи сборной.
Ну-ка.
Враги России воздействовали особыми волнами, которые стимулируют или подавляют активность человека. Воздействовать на всю планету не хватит энергии, а на отдельную личность сколько угодно. Все стало ясно.
Все теперь понятно.
Артур зря впустую сейчас нам все это говорил.
Кстати, Владимир тоже напрасно.
Единственное, только я не могу понять, как вот там на поле вот вышелить, чтобы в того, в кого нужно попасть, вот этой энергией подавлять. Вот они же там друг с другом бегают все время. Это какие-то снайперы должны были направлять.
Не попасть в испанцы, чтобы ни в коем случае.
А что подавляют, только еще раз.
Активность человека.
А почему же тогда они никак не могут воздействовать на Жириновского? Ну, если кто-то может воздействовать первым делом, я бы на месте этого кого-то воздействовал на активность Жириновского.
Чтобы он не разоблачал всех, не выводил на чистую
волю. Иначе же как же? Тогда какой же смысл применять что-то, а ему все известно. Первым делом подавить его активность, а дальше уже всех активность подавить и так далее.
А в Голландии как было тогда? На голландцев кто-то тоже воздействовал.
Они тренировались и мазали, и попадали в голландцев случайно. Не в россиян, а в голландцев, вот эти люди.
А, кстати, вот если говорить о том, что было перед матчем, я читал заметку. Жириновский, двоеточие. Праздновать победу над Испанией буду всю ночь. Он заявлял. Но он тогда, видимо, не знал про это вот воздействие.
Про это оружие секретное.
Секретное воздействие этих волн. Ну, понятно.
Ладно, давайте слушать Рашида из Москвы.
Меня, да, это?
Да, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие.
Здрасте.
А вот насчет этого я хочу сказать. Один человек там говорил, что вот в двух матчах 7-1. Прошлый чемпионат Португалии только в одной матче 7-1 проиграл. Помните, да?
Понятно. А ну, значит, прогресс уже есть.
Да. А вот теперь еще хочу сказать, Валерий. Валерий, вы, наверное, помните, да? Вот там он говорил... Встречали как попаленцев,
да.
Как раз про полярников хочу сказать.
Так.
Вот был такой Ливаневский, да, полярник?
Это летчик.
Ну, летчик, да, Ливаневский его звали.
Ну, а
да?
Как же, это у него медаль была, вот, Герой Советского Союза, номер один.
Вот, что хочу сказать. Да. Гус Хиддинк классный тренер, ни слова не скажешь против, да?
Да.
Отличный тренер, но везунчик он тоже тот же. А вот у нас, когда в игре безнадежный выигрываешь, да, вот, в любой, хоть бильярд, хоть в шахматы, хоть в карты, говорят, счастливый, как Ливаневский.
А-а-а.
Потому что Ливаневский сколько раз в льдах пропадал, да, вот там,
да.
Водопьянов его там, Лепетевский выручали, да?
Да, но...
Вот и Гус Хиддинк тоже такой счастливый тренер. Счастливчик и классный тренер.
Понимаете, Рашид, вот просто дело в том, что Ливаневский, в отличие от остальных летчиков, полярников, как раз погиб. И довольно молодым погиб. Я просто
немного,
к тому, что...
Все там, народу да. Не может вести же, правильно?
Ну да, ну просто вот Водопьянов, Лепедевский, Каманин и многие другие еще долго времени летали и в войне участвовали, а Ливаневский погиб там... В общем, парашют что-то не раскрылся. В общем, там я сейчас точно не помню. По-моему, это было связано с проверкой парашюта. Да,
ну,
но так что
народную молву.
Да, к вопросу.
Везет как Хиддинку, надо говорить. Да. Теперь, судя по всему.
Все, Рашид, теперь, если карты, бильярд там или что, говорите, везет как Хиддинку.
Рашид, видимо, уже отключился. Видимо, да. А вот, кстати, к вопросу о везении. Вот сейчас все забыли, а есть одно обстоятельство, которое в данном случае, мне кажется, не надо забывать. А именно, что действительно везло еще с судейством. Например, в матче с Грецией был забит в конце игры правильно гол в ворота сборной России, судья ошибочно его не засчитал. В матче с Голландией судья должен был, за это Любош Михел, кстати, и больше не будет в ближайшее время судить, будет разбираться его вот этот поступок, потому что, когда он показал карточку, вторую желтую Колодину, а потом побежал советоваться с судьей на линии, и судья на линии сказал, что мяч там ушел перед этим, он отменил карточку. Если бы это не имело вообще значения никакого, ушел мяч или не ушел, ведь вратарь турок, этот самый Волкан Демирель, был удален тогда, когда мяч ушел. Он толкнул, он нарушил правила и был удален с поля. Поэтому то, что вот отменил...
Но это имеет значение там на назначение или не назначение штрафного, предположим,
да,
штрафной.
Да.
Потому что ну, туркам не назначили пенальти.
Да,
и правильно.
Потому что мяч ушел.
Но
да.
К нарушению это не имеет никакого отношения.
Да, и поэтому... А это было, между прочим, при счете 1-1. И если бы Колодин ушел, кто его знает, забили бы россияне еще 2 гола. В добавочное время или нет? Это вопрос такой. Просто, когда Рашид говорит, что счастливчик, я говорю, в этом смысле повезло. Потому что если бы случилось это, и неизвестно, как бы сейчас что было. Мы сейчас еще послушаем, потому что обязательно я должен дочитать из газеты «Ведомости» вот это редакционный «Мяч Патриота». Кого слушаем?
Александр из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот что-то тут говорят о везунчике Хиддине, и не говорят о невезунчике Вескове. Вспоминаю 64-й год, когда наши в финале продули испанцам 1-2, что ли, да?
Да.
И что с ним стало? С Беском?
Ну, уволили.
Ну вот, и я не знаю, уместно тут эта аналогия или нет, но какие были имена, вот вы сейчас сами говорили, тут Гаджиев вспоминает этих двух наших, так сказать, якобы.
Да.
И совсем тут все напрочь позабыто. Я вообще-то, это пьяная эйфория, до того уже от нее противно становится.
Вот, Александр, прекрасно. Сейчас я как раз и перейду к газете, в редакционной заметке газеты «Ведомости». Вот я дочитал до того, как мы прервались, до абзаца. И вот, значит, еще две недели назад, во время государственного праздника там, Дня России, ничего подобного не было, да и граждане путались в том, как он называется. Неужели для воспитания патриотизма надо было всего лишь победить в трех матчах на чемпионате Европы? Дальше тут приводится много всяких социологических опросов, кто с чем себя идентифицирует и так далее. Ну и приводится много цифр. Я перейду сразу, все это пропущу, и перейду сразу к концу этой заметки. Спорт стал подходящим инструментом для разрешения разных противоречий. Там вот по части патриотизма, идентификации себя со страной, с малой родиной, с большой и так далее. Российская команда, будь то клуб или сборная, облегченный и удобный вариант национальной идентификации. Ведь болея за нее, мы замечаем только игровые недостатки. Экономических, этнических, идеологических противоречий она лишена. Во всяком случае, они не очевидны. И вот тут... Как показал опрос Фонда общественного мнения, проведенный еще полтора года назад, спортивные победы являются предметом гордости 21% россиян, тогда как возрождение страны и экономический рост – 4%, повышение обороноспособности – 4%, деятельность Владимира Путина – она только является предметом гордости 3% россиян. Достижения в науке и образовании тоже 3%. Что же будет, если сборная проиграет? Задается вопросом газеты «Ведомости». Если череда побед прервется, не пропадет ли гордость за страну? Тут есть надежда на психологию. Чувство гордости, эйфории, доброжелательности, единство, вызванные победами и их празднованием, запоминаются. Их хочется воспроизводить. Вот когда вот такое вот читаешь и понимаешь, что это умные очень люди написали, тут нет подписи, я бы обязательно сказал, кто это написал, это газета «Ведомости». Вот когда такое читаешь, то тогда понимаешь, что наши разговоры вот о спорте, об игре и так далее, они, конечно, важны и для болельщиков, наверное, важнее вот всего этого. Вот когда Александр только что сказал, что вот этот пьяный угар, это празднование и так далее, то вот это, к этому празднованию в пьяном угаре относится вот это вот как раз редакционная заметка газеты «Ведомости».
Ну, давайте теперь читать пейджеры. Александр из Сызрани тут, во-первых, возмущается тем, что футбольные трансляции на Евроспорте шли в записи там с опозданием, а уровень комментария на несколько порядков выше. Ну, Александр, это же вопрос просто прав. У кого есть Евроспорт не является обладателем прав на показ чемпионата Европы.
Сублицензия только была.
Да, вот. А еще вот он пишет, что во время матча Голландия-Россия Хидинг безнаказанно беседовал с помощником судьи на линии. В частности, прямо повлиял, что четко озвучил комментатор канала Евроспорт на отмену второй желтой карточки Колодину. Но ведь судья всегда прав. Неужели мы стали свидетелем санкционированного УЕФА прецедента, дающего право тренерам отныне напрямую оказывать влияние на ход игры?
Ну, думаю, ну, что... Ну, судья и пострадал.
Думаю, что не стали, да и вряд ли...
Вряд ли Хидинг воздействовал. Вряд ли судья поддался, навряд ли, естественно.
Вот.
А что тут такого? Общаться с резервным арбитром и с боковым? Да. Никаких проблем.
Нет, он говорит с судьей на линии, но я не видел это.
Нет, четвертым. Ну, да, короче говоря, безусловно, интеллигентный Гус Хидинг, классный футбольный специалист, не только после наших тренеров, но только после наших тренеров-аристократов Аркадьева, Якушина, Маслова, Бескова, чья квалификация останется для меня неоспоримым эталоном высшего мастерства. Вот так Александр из Сызрани.
Согласен я с ним.
Хорошо. Сергей Митрофанов из Москвы пишет: кто два раза наступает на испанские грабли? Конечно, тренер, а не футболисты. Футболист у нас отличный, что показал матч с Голландией. Как играть с испанцами, учитесь у итальянцев и немцев. Вот у немцев еще...
Посмотрим.
Да, впереди. Посмотрим. Так, ну уже опять возобновились звонки. Валентин из Московской области на связи. Здравствуйте.
Да, из Московской области. Валентин.
Здрасте, Валентин.
Здрасте.
Добрый день. Валерий, у меня такой вопрос, немножко не по теме.
Да.
Вы не могли бы сказать несколько слов о Евгении Рубине? Что с ним? Жив ли он?
Да, он жив, да, на пенсии, находится в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, да?
Да. Вот вы как раз напомнили о том, что вот на этой неделе произошло, конечно, очень такое грустное, я бы так сказал, трагическое событие. Это хоккеист Виктор Кузькин скончался. Причем при таких обстоятельствах он увлекся дайвингом, вот нырянием в воду. А возраст такой, он у меня на год всего, знаешь, на 68-м году жизни. И у него сердце отказало, когда он нырнул. Просто когда вы спросили про Евгения Рубина, то просто телеграмму послал Рубин там семье Кузькина. И вот у нас сегодня, кстати, должен был быть в программе Аркадий Ратнер, но он придет в следующую, видимо, субботу, чтобы обсудить комментарии с чемпионата Европы, потому что он тоже пошел на панихиду, на похороны Виктора Кузькина. И вообще светлая память такому выдающемуся спортсмену, многократному чемпиону всего и многолетнему капитану и ЦСКА, и сборной СССР.
Ну, видимо, Валентин, все уже за... Или еще есть соображения?
Ну, просто, хотел, видимо, спросить вот про Рубина. Ну, да. И поэтому, поскольку Рубин хоккейный...
Тогда слушаем Анатолия из Карелии.
Анатолий, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, господа ведущие. Вот сегодня уже упоминали увольнение, значит, Бескова после того, как сборная Советского Союза заняла второе место, да?
Да.
Так вот, на том же Первом канале перед чемпионатом как раз Европы было, значит, там такое шоу там на Первом канале у Малахова того же. И ему задали такой провокационный вопрос, как будет он относиться к фигуре Гуса Хиддинка, если, значит, он выведет сборную из группы, ну, дальше вот поведет, да? И он, значит, это самое... ответил так достойно, он говорит, вот давайте дождемся того момента, когда, значит, Гус Хиддинк в матче за первое место, вернее, займет второе место, и его уволят за это, вот тогда, говорит, мы и будем обсуждать фигуру Гуса Хиддинка, вот, то есть он достойно ответил.
Понятно, Анатолий, я просто хочу уж напомнить для объективности, что в 1972 году за второе место в чемпионате Европы после поражения в финале от команды Германии был уволен еще и Александр Семенович Пономарев. Тоже прекрасный тренер. Поэтому за вторые места сборной СССР дважды увольняли тренер. В 64-м Бесков, в 72-м Пономарева. А в 88-м, когда Лобановский занял, там уже отнеслись по-умному.
Перестройка была.
Да.
А вот еще скажите, пожалуйста, вот Донадони, да, он сразу как-то, итальянская федерация, она даже незамедлительная. Сразу, команда-то, в принципе, играла-то уставшая, понятно, но все равно, значит, играла достойно. И с испанцами, с тем же, показывала хороший футбол. Вот такой футбол у них, у итальянцев, да? А вот мне бы хотелось вас спросить, такой вопрос задать, вот, если успеете ответить, значит, то самое. Вот, что это за третье место за такое? Это же, я так полагаю, кубковый турнир, да? Кто взял кубок, тот и... Тут никакого ни второго, ни третьего места не может быть, как в Лиге чемпионов, да?
Ну, наверное, формально, так? Формально.
Нет, неформально. Почему? Просто с 84-го, по-моему, года был отменен матч за третье место, и присуждается третье место и бронзовые медали двум командам, которые проиграли в полуфинале. Но это в ряде видов спорта.
Ну,
так.
В дзюдо, в борьбе.
В боксе, например. Кто проиграл в полуфинале?
Ну,
тут
нет.
По психологическим причинам, скорее всего, отменен матч за третье место был. Никакой необходимости в нем не было.
После того сумасшедшего...
Франция-Германия
в 82-м году.
3-3.
Да, когда 3-3, и после этого был матч Франция-Польша, совершенно никому не нужен, все выставили вторые составы, 3-2 там сыграли, поляки выиграли, и, в общем, настолько было никому не нужно, что, ну, на чемпионатах мира оставили их, да. Так.
Ну, что иногда кому-то нужен.
Да.
Вот хорватам, например, во Франции был нужен этот матч, они очень хотели.
Не, ну, когда там Турция-Корея, ну, естественно, попадаются. Команды. А немцам в прошлом, естественно, тоже.
Да, на чемпионате мира, да.
Естественно. Ну ладно, уже последний, наверное, сегодня звонок. Сергей из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я вот только единственное, что хотел бы сказать, знать, присоединиться к Артуру. То, что пишут ведомости, бог с ним, пусть пишут. Я полагаю, что победа или поражение ничего не означает и не говорит ни о классе футбола. Если говорить о классе футбола, то англичане вообще дома сидят. А мы своим классом футбола до 4-го места добрались или до 3-го, как угодно будет предыдущему звонящему. В данный момент, в настоящий момент, 11 человек в форме красно-сине-белый обыграли голландцев. И все. И на этом все кончается. А попадись итальянцы нам, наверное, все-таки мы бы играли в финале. Вот что я бы только добавил к тому, что сказал Артур. Спасибо большое.
Понятно, Сергей. А почему вы газету «Ведомости» вдруг так мимоходом как-то легнули?
Ну, а не зачем писать всякую глупость, проводить из-за победы про пьяный угар, когда...
Да газета не писала. Все, отключите, пожалуйста. Газета «Ведомости» не писала ничего про пьяный угар. Это сказал один из слушателей. Все ясно. Так.
Так, ну давайте быстро уже читать. Слушатели Майоров интересуются, что за гнусная провокация, связанная с Виктором Гусевым. Так и не поняли из отдельных высказываний. Говорят, что вчера даже в программе Малахова, которую мы не смотрим, была на него какая-то злая пародия. Что происходит?
Я не в курсе.
Ну, мы не в курсе, но это, знаете...
Комментатор Виктор Гусев.
Да. Да, но это тоже вот многие люди там начинают считать, что вот есть фартовый комментатор, а не фартовый. Вот Гусев, почему-то все на него всегда нападали. Как он ведет, а всегда он вел репортажи о матче сборной России. Она почему-то проигрывала. Ну, естественно,
она и выигрывала. Фартовый получается,
вот.
Что
но,
ли?
Но это вообще какая-то глупость.
Ну, в Англии-то выиграл.
Вот, как будто бы действительно комментатор какой-то имеет вот к этому. Так, Николай, скажите, пожалуйста, Франция обсуждает вопрос, когда счет был 2-0, почему Хидинг не выпустил вместо Анюкова, что ли, полузащитника Быстрова? Прав ли Хидинг? Не знаю. Ну, не можем тут сказать. Хидинг действовал так, как считал нужным.
Он выпустил Сычева, который нанес единственный на 88-й минуте единственный удар по воротам.
Ну, больше, наверное, некого было выпускать, собственно говоря. Ему-то видней.
Каримов спрашивает, а как же первая игра с испанцами? Усталости не было, а все то же самое. Да нет, тогда не было сил еще. Хидинг, потому что не успел наладить. Это ж потом ясно, что он их научил, там, подтянул физическую. Так, Александр из-за Львова пишет тут, что, в общем, россияне молодцы, всю Европу удивили, Россия не слабое звено, но, в общем, короче, поддерживает, сосед с Украины поддерживает успех россиян. Так, Александр пишет, наши оказались хуже корейцев, те добрались до серебра, а у наших не вышло ничего, кроме бронзы, и то фальшивый, даже Хидинг не помог. В общем, все совсем не так, какое серебро, корейцы четвертое место заняли, там их серебром и не пахнет. Серебро вручают туркам, ну, в смысле, третьему месту, да. Хотя бы уже сейчас это отменили.
Корейцам бронзу.
Да, но, по-моему, сейчас уже они это отменили. Да. Ну, в общем, ладно, вот все, что успели мы тут прочитать, ну, такого.
Ну, в общем, во-первых, сразу должен поблагодарить слушателей, которые вначале звонили, потому что они задали тон всей программе, и Эмиль Викторович, и Александр своим обзором, ну и дальше, кто их поддерживал, Евгений из Воронежа, в общем, Олег Алексеевич, всех благодарим, кто звонил, а еще больше тех, кто слушал. Вели программу сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. А вот сразу после новостей, вы сейчас не выключайте телевизор, радиоприемники, повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Поверанцевым. Там будут интересные темы. «Вятские паломники» – одна тема, а вторая – «Кто сочинил оперу «Наталка-Полтавка»?» Вот интересно, послушайте обязательно и узнаете.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С днем рождения! В несвободной стране и в несвободном...
Мугабе проявил себя как злонамеренный диктатор, попирающий демократические права.
Соединенные Штаты не имеют иллюзий относительно режима Пхеньяна.
Наводчик оператор БМП-1 при поиске цели для стрельбы случайно нажал на спусковой рычаг.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.